Хорошее было время на этой конференции. Хорошие молитвы, хорошее общение. Звучало хорошее слово. Я сегодня тоже хочу говорить о молитве. Тема моей проповеди называется «Образ жизни молитва». Вы знаете, я хочу как бы подвести итог. Во все эти дни о том, о чем я буду говорить, говорилось много. Кого не было, вы можете посмотреть проповеди. Это большое благословение на YouTube, где вот Виталик выкладывает их. Пусть Бог благословит, и вы еще, кто был, посмотрите еще раз, переживите еще раз эту атмосферу, это присутствие Бога. Слова молитвы. Затверди, душа. У Бога для тебя есть утешение. Ложь о спасении людям не нужна. Благая весть нужна им о спасении. Склонись в тиши, легко касаясь твердь. Крылата вера искренней молитвы. Пусть на земле права диктует смерть, а твой покой всего лишь поле битвы. Но ты сумеешь победить. Таков итог твоей борьбы за вечное пространство. Молитва – это с Богом диалог. И сила на благое постоянство, свершение любви, позволь согреть, усталостью пронизанное тело, еще чуть-чуть осталось потерпеть до завершения начатого дела, и будет сломана блокадная стена. Ты не смирилась с явным поражением, даже тогда, когда была одна, ты как могла противилась сомнениям, но вот теперь пришел и твой черед. Лицом к лицу сойтись на поле битвы с грехом, и он под натиском падет твоей все побеждающей молитвы. Я думаю, те, кто был на этой конференции, они очень много взяли для себя. Они слышали слово, я думаю, что они получили большое благословение. Но апостол Иаков говорит нам в своем послании. Первая глава с 22 по 25 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркало». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, действовании. Знаете, апостол Павел сравнивает человека, который не исполняет слово, апостол Павел исполняет нас с человеком, если мы не слушаем и не исполняем, с тем, кто рассматривает природные черты в зеркало, лица в зеркало. Он посмотрел, отошел и тотчас забыл, каков он. Когда-то я стал приходить к Богу, это уже было несколько лет назад, больше 10 лет назад, и я стал спрашивать Бога: «Бог, кто для меня ты и кто для тебя я? Кто для меня ты и кто для тебя я? Я хочу знать, кто для меня ты и кто для тебя я». Сегодня я могу сказать, что Богу важно, чтобы мы знали не только, кто Он для нас, но и кто мы в Нем, какое мы имеем в Нем положение и чем мы обладаем в Нем. Почему это важно? Если мы знаем, кто мы в Господе, нас невозможно обмануть. Если мы знаем свое положение и чем мы обладаем, мы можем этим пользоваться. Сегодня многие христиане не имеют тех благословений, которые они могли бы иметь, просто потому, что они не знают, чем они обладают. И один из пророков писал, что народ гибнет от недостатка ведения. Так вот, для Бога очень важно, чтобы мы знали, кто мы и с чем мы обладаем в Нем. Однажды я также пришел к Господу и сказал: «Бог, я хочу посмотреть на себя твоими глазами. Покажи мне, каков я в твоих глазах». Знаете, что я ожидал? Я ожидал, что Бог начнет показывать мне мои грехи и мое несовершенство. Он сказал, и будет говорить, тебе еще тут надо поправить, тут исправиться и сделать то или то, или то. Я это ожидал. Но вы знаете, Бог подходил и показывал, насколько я дорог для Него и ценен для Него. Он никогда не показал мне мое несовершенство. Он никогда не показал мне, в чем я не прав. Но Он показывал мне, насколько я драгоценен. Он постоянно поднимал меня. Когда я приехал учиться в Псков, у меня была самооценка ниже плинтуса. Вы знаете, я смотрел на себя, частые падения, многого не достигнуто. И я был очень сильно разочарован собой и своей жизнью. И вот эта самооценка была очень низкая. И вы знаете, Бог через эту церковь, через людей этой церкви постоянно поднимал и говорил, насколько я дорог для Него. Для меня было большим удивлением, когда первый раз ко мне подошел человек и сказал, брат, у тебя доброе сердце. Я удивился, откуда он увидел мое сердце, как он знает мое сердце. Для меня это было удивительно. И потом не раз в этой церкви ко мне подходили люди, замечая такие вещи, которые мог замечать только Бог. И вдохновляли, и ободривали, и показывали, что ты ценен. Показывали, что я ценен для Бога, что я дорог для Него, что я прекрасен в Его глазах. И вы знаете, всегда, когда человек обращается к Богу и приходит к Нему, первое, что делает Бог, Он поднимает его. То, что было со мной, Бог стал поднимать меня. Как мы пели с Аней в песне, в этом 17-м псалме, руку Он простер свою и извлек меня из бездны. Это то, что было со мной. Вы знаете, это важно смотреть на себя так, как смотрит на тебя Бог. Бог учил меня все это время, чтобы я не пытался оценивать сам себя. Апостол Павел говорит, я и сам о себе не сужу. Не судите никак прежде времени. И Бог учил меня не судить о себе. Потому что любая моя оценка, она будет абсолютно неверной. И это очень опасно для христиан судить о себе, не имея Божьего откровения о том, кто ты. Почему это опасно? Потому что низкая оценка, самооценка, она приводит к умалению величия Бога, который создал тебя. Бог творит велик не потому, что творит великие дела, Он творит великие дела, потому что Он велик, это Его природа. По-другому Он тебя не мог создать. И принижая свою оценку, ты умаляешь величие Бога в себе. А переоценивая себя, ты можешь войти в состояние гордыни и высокомерия. А мы знаем, что Бог гордым противится. Знаете, для нас важно иметь откровение от Бога. Апостол Павел говорит, не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И знаете, сегодня я так вот думал, размышлял, что сегодня проблема для многих христиан в том, что они не имеют откровения Бога о том, кто они. Я сегодня говоря это, хочу сказать, что я не говорю о самоуверенности. Я не говорю о самолюбовании или самомнении. Я говорю именно об откровении Бога, о том, кто ты. Откровение Бога никогда не даст тебе возгордиться, превознестись над другим и смотреть на других свысока, когда Бог открывает тебе, кто ты. Но откровение Бога подвигнет тебя, увлечет тебя восхищаться Богом, восхвалять Бога и любить себя и других, как самого себя. А это важно. Бог не хочет, чтобы мы, отражаясь в Его Слове, забывали о том, каковы мы, кто мы. Но Бог желает, чтобы мы, отображаясь в Его Слове, стремились к изменению. Как об этом говорит апостол Павел во 2 Коринфянам 3 главе, 18 стихе. Я прочитаю в новый русский перевод. «Мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух». Он говорит, мы как в зеркале, в Слове Божьем мы как в зеркале видим сияние славы Господа и изменяемся, становимся все более похожим на Него. Его слава в нас все возрастает. Я думаю, что те, кто был на конференции, слыша слово, они принимали решение что-то изменить в своей жизни, измениться сами. Может быть, утверждались в ранее принятых решениях, но они уже действуют и поступают в том, чтобы больше изменяться, быть похожими на Христа. Я прочитал стих «Слова молитвы затверди душа». Я написал его в 2002 году. Когда-то для меня, там есть такие слова. Молитва – это с Богом диалог. Когда-то для меня это было большим откровением, что я могу говорить к Богу, и Он слышит меня. И что Он отвечает мне. Для меня это было удивительно, и для меня это было когда-то ново. Как пророк Аввакум говорит, на стражу мою стал я и стоял на башне, наблюдал, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать на по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал. Знаете, сегодня Бог хочет, чтобы мы имели откровение это и понимали, и переживали, могли войти в Его присутствие и разговаривать с Ним. Он желает слышать нас, и Он желает отвечать нам. Тогда для меня это было ново. Тогда для меня это было важно, что когда я разговариваю с Богом, это диалог. Молитва – это диалог. Но сегодня я знаю, что молитва – это больше, чем диалог. Молитва – это образ жизни. То, как мы живем. Знаете, у православных есть хороший такой термин для святых – богоносный. Бога носят в себе или ходят в Боге. И апостол Павел пишет послание к Коринфянам, Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Это постоянное хождение с Богом, это постоянное хождение в Боге, молитва. Когда-то одна сестра, мы разговаривали тоже о молитве, и она сказала мне, ну, ты понимаешь, молитва, это же не так, как пес зашел в воду, вышел, отряхнулся и пошел. И мы также не молимся, что встал с молитвы, перестал говорить Богу, и все, встал, ушел, забыл, о чем говорил. Знаете, мы можем перестать говорить Богу словами, но наша жизнь, она будет продолжать ему говорить. Наши вдох и выдох, наши мысли, каждый удар сердца, наше отношение к людям, наши поступки, наши дела, наши плоды, они будут постоянно говорить о том, кто для нас Бог, как мы к Нему относимся. Даже если мы думаем, что мы перестали молиться, все равно наш образ жизни продолжает говорить Богу. И Бог всегда говорит к нам. Его желание обращено к нам. Как в песне написано, «Я принадлежу другу моего, и желание его обращено ко мне». Знаете, желание Бога обращено к нам, если мы принадлежим его, ему. Но даже грешникам Бог говорит. 18-й псалом. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, на которых бы не слышался голос их. По всей вселенной проходит звук их, и до пределов, по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. По всей земле Бог говорит о себе. Его слава, она в небесах. Он говорит, нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Бог говорит человеку всегда на доступном, понятном ему языке. Он всегда обращается, он хочет, чтобы его поняли. И грешники, люди этого мира, они тоже отвечают Богу. Отвечают своим отношениям, своим неверием, своим противлением, своим пренебрежением, своим неверием. Они тоже говорят, кто для них Бог. Это тоже своего рода молитва. В чем разница? Иоанна, 9 глава. Слепой говорит фарисеям, а мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. В притчах написано, жертва нечестивых – мерзость пред Богом, а молитва праведников угодна Ему. Знаете, человек ходит, грешит, что-то его происходит, его стесняют обстоятельства, какие-то проблемы, он бежит в церковь, ставит свечку, он пытается жертвовать какими-то деньгами. Мерзость. Ты не изменил своего сердца. Ты не хочешь измениться. Ты приходишь. Кто отклоняет свой ух от слушания закона? Тоже притча. Сегодня мы можем посмотреть на это больше. Кто отклоняет свое ухо от слышания воли Божьей, Слова Божьего, того молитва мерзость. Мерзость тоже притча. Пред Господом развратный, а с праведным у Него общение. Мы видим разницу. Бог не отвечает грешнику. Да, мы знаем, что Бог благ к неблагодарным и злым. Поэтому многие люди, даже злые в мире, они имеют определенный успех. Но это почему? Потому что благость Божья, написана, ведет человека к покаянию. Поэтому как бы грешники не молились своей жизнью, не прибегали бы, может быть, в церковь, ставя свечи, Бог их не слышит, но Христос на кресте, будучи распят, говорит, прости им, Отче. Потому что не знают они. Не знают они, что делают. Бог сам ходатайствует за них. И сегодня Он ходатайствует за них. Потому что умы их ослеплены князем мира сего. Но знаете, если за грешников Бог ходатайствует, потому что воля Божья в том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, то некоторым верующим Бог говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вы знаете, страшно услышать такое. Давид говорит, блажен человек, кому прощены грехи, от кому опущены беззакония. Блажен человек, кому Господь не винит греха, и в чем духе нет лукавства. Представьте, человек, который считает себя верующим, и к нему приходит Господь и говорит, на тебе остается грех. Что такое грех? Плата за грех – смерть. Это тоже наша молитва. Все эти образы – это тоже молитва, то, как мы, наша жизнь говорит к Богу. Когда-то Иисус рассказал притчу. У одного отца было два сына. И он сказал одному, сын, иди работай в мой виноградник. И тот сказал, не пойду. а после раскаялся и пошел. Я тебе сказал другому, иди работай в мой виноградник. Я сказал, хорошо, отче, и не пошел. Иисус спросил, кто исполнил волю Отца? Ему сказали первые. Тогда он сказал, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Представьте, приходит человек, раскаялся, пришел к Богу, обратился и идет исполнять волю Отца. И он осуждает своей жизнью тех, кто уже 10, 20, 30 лет сидит в церкви и пальц о пальц не ударит, чтобы прославить Бога. Удивительно, но Бог, кто закапывает свои таланты, кто не пользуется теми возможностями, которые дает ему Бог, чтобы реализовать себя, чтобы в своей, в этой реализации прославить Христа. Я хочу, чтобы мы сейчас, может быть, сравнили себя, то, как наша жизнь говорит Богу, с одним библейским героем, с его жизнью, как его жизнь говорила к Богу. Мы все знаем его, муж по сердцу Божьему, Давид. Когда-то мы читаем про Иосифа, о нем написано, что слово его испытало его, что слово Бога испытало его. Давайте вот посмотрим, испытаем себя, что говорит наша жизнь Богу. Давид говорит, что ты в 8-м псалме, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вы хотите быть испытаны словом? Вы хотите быть на пути вечном? Даниил когда-то говорит царю, когда и толкуют ему сон, он говорит, что это для того, чтобы ты узнал помышления сердца твоего. В притчах написано, там, правда, про другое написано, но суть одна, что каковы мысли в сердце человека, таков и он. Псалом 138. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Давид говорит, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. А в другом переводе написано, мне ясно одно, засыпаю ли я, просыпаюсь ли я с тобою. Вы знаете, прошел день, человек ложится спать, у него куча проблем, и он ложится с проблемами. Лег с проблемами, проснулся с проблемами, а Давид говорит, я просыпаюсь с тобою. Ложусь я, мне ясно одно, ложусь я, или просыпаюсь я с тобою. Когда-то я смотрел, когда-то я приходил к Богу и жаловался, говорю, Бог, я не могу сделать того и того. У меня такая и такая проблема. И Бог говорит, тебе не нужно знать, что ты не можешь. Тебе не нужно знать, какие у тебя проблемы. Тебе нужно знать то, что могу я. Перемещен акцент на другое. Есть альфа и омега, говорит Господь, первый и последний, начало и конец. Пробуждаясь, что в нашем сердце? Ничего не можете делать без меня, говорит Господь, пробуждаясь, что в нашем сердце? Куда мы смотрим? На что в первую очередь смотрит наше сердце? Я помню, я еще в школе учился, у меня был друг. Я просыпался, я первым делом думал о нем. Как пойти, как провести с ним время, как быть с ним в общении. Когда я просыпаюсь, на что обращены мои мысли? На что обращено мое сердце? Восемнадцатый псалом, там написано, Бог на небесах, Бог поставил в небесах жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не сокрыто от теплоты его. Знаете, Давид очень много наблюдал за тем, что происходит вокруг его жизни. Он сравнивал величие Бога, и он заметил одну вещь. Он сравнивает солнце с женихом. Знаете, я не знаю и у еврейских традиций и всего, но я как понимаю, жених – это тот, кто еще не, с кем не произвели обряд бракосочетания, у него еще нет жены, но вот он с утра выходит, чтобы пойти, чтобы у него мысли о возлюбленной, у него весь такой нарядный, красивый, а вот у него торжественное настроение, он предвкушает, он в предвкушении той радости, которая должна свершиться, он чувствует ее, он переживает ее заранее. И снова он сравнивает с исполином. Он говорит, как радуется, как исполин пробежать поприще. И снова он сравнивает. Атлет встает, ему приходит какой-то путь, а он радуется. Там на его пути какие-то испытания, какие-то, а он смотрит вперед, и он радуется, что ему предстоит их пройти, эти испытания. Он радуется, он предвкушает. Давид, понимая это, предвкушал Бога. Как мы сегодня предвкушаем Бога, как мы смотрим на день, который нам предстоит, или мы просыпаемся, но вот снова новый день. Опять одни и те же дела, одни и те же заботы. Та же жена, тот же начальник. Как мы смотрим, как мы предвкушаем, знаете, это тоже молитва. Похоже, то, что говорит Бог своей, то, что говорит Давид своей жизнью Богу, на то, как мы живем, как мы предвкушаем, как мы молимся. Что говорит наша жизнь Богу? Кто-то скажет, как можно радоваться в скорби? Псалом говорит, псалмопевец говорит, при умножении скорбей в сердце моем утешение твое услаждает душу. Давид говорит, много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. В 118-м псалме Давид говорит, это утешение в бедствии моем, что слово твое оживотворяет меня. Это утешение. Он снова, он в скорби предвкушает Бога. Он ждет его. Кто скажет, как можно славить Бога в болезни, когда боль? Знаете, что говорит? Блажен, кто помышляет о бедном. И дальше написано, Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все ложе его в бедствии его, в болезни его. В другом переводе говорится, укрепит и с ложа недуга его поднимет. Опять, Давид даже в болезни он понимает и уповает на Бога. Он ожидает его и надеется. Это тоже молитва. Молитва жизни. Я хочу посмотреть, что мы прочитали сотый псалом. Знаете, я называю его кратким содержанием вот именно к молитве жизни. То есть мы живем по жизни, а это краткое содержание его. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь». В другом переводе написано «О милости и о правосудии воспою. Тебе, Господи, я буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности сердца моего, посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное – будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будь жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев в земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Бог говорит, буду ходить в непорочности сердца моего. Вначале он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда я... В другом переводе это уже обращение к Богу идет, когда ты придешь ко мне, ожидание Бога, его помыслы, размышления, чтобы быть непорочным пред Богом. Начиная с мысли, он один, буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. Для многих людей только когда они остаются одни, они искренни и истинны, вот то, какие они есть. А он один стоит и выбирает, один на один, его видит только Бог и он. Я выбираю, буду ходить в непорочности сердца моего, буду посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Его выбор, его решение, его молитва, его решение жизни, его молитва жизни. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Злого я не буду знать, здесь он говорит о вере. Почему? Может быть, понимаю, не понимаю, но он говорит о вере. Почему? В Эдеме, когда Бог создавал, он насадил два дерева. Одно древо жизни, а второе дерево, вкусив которого, смертью умрешь. Написано в нем, что это дерево смерти. Дерево познания добра и зла. Но вы знаете, Бог не создал человека с функцией познания зла. И вы знаете, на древе жизни не растут плоды познания добра и зла. Иисус говорит, никто не благ, как только один Бог, никто не добр. Бог создал человека только с одной функцией – познание добра, познавать добро, отвечать добру, быть наполненным добром. И когда он говорит, злого я не буду знать, он показывает веру, то, как та же вера, как была у Адама, чтобы не вкусить от запретного плода. Он о вере. И дальше он говорит, я не буду принимать образ жизни этого мира. Тайно клевещу на ближнего своего изгоню, гордого очами надмерного сердца не потерплю. Не будет их молитвы для меня. Не буду я говорить Богу так, как говорят они. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. 140-й псалом. Написано, Давид тоже говорит, пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Глаза мои на верных земли. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Он говорит, даже нечестивого не пущу служить мне. Что общего у света с тьмою? Какая совместимость храма Божия с идолами? Он говорит, не будет мне служить даже нечестивый. И потом он посвящает свой дом Богу. Не будь жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. Он посвящает дом и всех, кто в его доме находится, именно этой молитве жизни, которая обращена к Богу. И последнее. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Знаете, когда нечестивый обращается, когда он кается, один нечестивый искоренен. Сегодня Бог дает тоже нам. Молитва, посты, проповедь Евангелия – это то, что искореняет нечестивых. Месяц назад я проповедовал, что слышали мы, то и увидели в граде Господа сил, в ограде Бога нашего. Это город Бога нашего. И он говорит, буду искоренять всех нечестивых, буду проповедовать. Буду молиться, буду поститься, чтобы этот город принадлежал Богу. Все, чем возможно. Как вам такая молитва жизнью? Насколько она сегодня соответствует нашей молитве жизни? Хорошо, оставим Давида, пойдем дальше. Молитва жизнью. Римлянам, 13 глава, 7 по 8 стих. Итак, отдавайте всякое должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Бог говорит, не оставайтесь должными. В Евангелии от Марка Бог обличает фарисеев, Он говорит им, вы говорите, кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей. Вы знаете, Он говорит, то, что ты должен отдать своим родителям, ты должен отдать своим родителям, а не Богу. Богу чужого не надо. То, что ты должен отдать своим детям, ты должен отдать своим детям. То, что ты должен отдать своей жене, своему мужу, ты должен отдать. Он говорит, мы читаем в Матфея 5 глава 23 стих, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь у жертвенника дар твой, пойди прежде примирись с братом твоим. Сегодня мы можем это расширить. Если ты вспомнишь, что против тебя имеет твой близкий, твоя жена, твой муж, твои дети, твои родители, твой сосед, пойди, прежде примирись, потом принеси дар твой. Библия говорит, если возможно с нашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не оставайтесь должным никому ничем. Богу чужого не надо. Если ты воруешь время у своей семьи, если ты воруешь у нее то, что ты должен отдать ей внимание, свою заботу, свое теплое отношение, свое доброе слово, свою ласковую улыбку. Бог сказал, пойди, отдай. А потом приходи. Иисус говорит, отдавайте кесарю кесарево. Отдавайте кесарю кесарево. А Богу Божию. Знаете, если ты сегодня работаешь на таком предприятии, производстве у какого-то человека, все, что ты должен отдать ему, отдай. Время, усердие, прилежание, все отдай то, что должно ему, кесарю кесарево. Но если ты говоришь, у меня служение, я осталось полчаса, я поеду, тебе за эти полчаса еще платят. Подойди к своему начальнику и скажи, я уеду раньше. Он скажет, хорошо, он вышел, он тебя отпустил. Если он скажет, хорошо, но за это время тебе не заплатят, тебе это понравится. Богу чужого не надо. Он не возьмет, он говорит, отдай то, что должен. Предприниматель начинает какое-то дело. Он говорит, ну пока я не буду регистрироваться, зачем вот ИП не буду делать. Буду отдавать деньги Богу, получать зачем? Бог говорит, отдавай налоги. Отдай кесарю кесарево. И это тоже молитва. И это тоже молитва жизнью. Бог снабдил нас всем необходимым ресурсом, чтобы мы даже случайного встречного могли сделать хоть чуточку счастливее. Тем более своих близких. Он дал все необходимое для этого. Знаете, мир говорит, что незаменимых нет. Бог говорит, что ты незаменим. То есть для тебя нет замены. У Бога для тебя нет замены. Ты такой один. Ты уникальный. Все. И Он говорит, ты такой один в своем доме, для своей жены, для своих детей. Ты такой один на работе. Ты нужен таким, какой ты есть там, на том месте, где ты есть. Ты нужен для Бога там. Ты нужен в церкви, таким, какой ты есть, со своими дарами. Если кто-то тебе скажет, что ты не нужен здесь, это неправда. Это образ мира, это молитва мира. Но ты нужен. Ты драгоценен и ты важен. Бог говорит о пророке Малахии. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Знаете, когда мы здесь собираемся на молитвы, мы часто думаем, что когда идет молитва за нужды, мы молимся. Мы часто думаем, что когда идет прославление, только тогда мы молимся, поднимая руки, молимся. Но вы знаете, еще пастор не вышел за кафедру, мы уже молимся. И когда пастор вышел за кафедру, знаете, как говорит Давид? Он говорит, рада пристану пред тобою и буду ожидать. Господи, рано предстану пред тобой и буду ждать. Он не позволяет себе, чтобы Господь ждал его. Он говорит, слуга не может ждать господина. Но вы знаете, пастор уже стоит. Пастор уже говорит, собирайся. Мы еще там, мы еще не договорили. Почему? Мы же цари. А царя царей заставляют ждать. Где, говорит, благоговение предо мною? Он говорит, готово сердце мое. Мы говорим, подожди, Господи. Я еще не готов. Опять дев, которые не были готовы. Мы говорим, Господь, ты же любящий Господь, ты же все поймешь. Опять дев, которых... Он сказал, не знаю вас, любящий Господь. Это тоже молитва. Это молитва нашей жизни. Уже время заканчивать. Я много мог бы еще сказать о том, как мы относимся к другим. Иаков говорит, что одним языком благословляем Бога и проклинаем людей. Не должно быть так, это неправильно. Еще больше сказать о работе, о том усердии, которое мы могли бы проявлять, это тоже молитва все. Это молитва нашей жизни. Мы можем молчать, но наша жизнь будет говорить, и наша жизнь будет говорить Богу. Сегодня, возможно, за кого-то Бог скажет, прости им, отче, ибо не знают, что творят, ибо они не знают, что делают. А кому-то подойдет и скажет, на тебе остается грех. Я не хотел бы, чтобы мы когда-то услышали слова, что приближаются ко мне люди, которые устами чтут, сердце их далеко отстоит от меня. Я сегодня хотел, чтобы, посмотрев в зеркало Слова Божьего, мы увидели отражение, свое собственное отражение, и это отражение было бы мужчины или женщины по сердцу Бога, мужа или жены по сердцу Бога, отца или матери, сына или дочери. Я сегодня хочу сказать вам, кто сегодня, может быть, для кого-то коснулся это слово, кто-то, может быть, присматривает свою жизнь, кто-то, может быть, понимает, что где-то сорвал свои таланты, еще не поздно их откопать. Кто-то, может быть, видит и понимает, его касается Дух Святой, и он понимает, что он где-то упустил возможности для Бога. Сегодня можете выйти вперед. Церковь, мы будем за вас молиться. Чтобы Бог даровал вам новые возможности. Чтобы слава Его через вашу жизнь возвещалась. Чтобы ваша молитва говорила. Чтобы ваша жизнь говорила Богу о том, кто Он вам. Чтобы вы видели себя по сердцу Божьему людьми. Встанем. Если у кого-то есть желание или побуждение, вы можете выйти. Мы будем молиться. Отец Небесный.